Так я не особенно приятно представить своего мужа, наверное, самый приятный момент. Потому что мне не двое. Махать их в классе, искать их в вашем классе школы. Сегодня вам рассказывать на программу. Да, менее не вирать, не это реальность. Такова тебе на
Существует несколько теорий образования нашей Вселенной. Однако, несмотря на некоторые неточности, очевидно, считается так называемой теорией большого взрыва. Она представляет интерес не только с точки зрения знакомства с возможной историей образования мира. Лично для меня я привлекательна с расхода в полной мере, когда строго научные теории стали рассматриваться элементы германского мифа сотворения мира. Именно поэтому возникло желание донести до людей, так или иначе прикасающихся вести себя к астрологии, те параллели, которые открылись некие знакомства с этой тематикой. Но начать это искание я хотел бы немножко издалека. По логике, научным изданиям популярное изложение основ теории большого взрыва начинается с критики. Происхождения Вселенной, изложенные в младшей эпохе. Автор рассмеивает несуразности, которыми, по его мнению, изобиловал этот мир. В принципе, эти нападки можно отнести к любому миру, касающемуся данной темы. Конечно, мы понимаем, что мы похожи не на плюшечка, но и мы не претендуем на изложение строгой научной теории. Корректно положить нападок, а потом желание разобраться, что же является причиной, если мы будем на них подобщиться. Возник вопрос, как автор, что в момент научного удара, попав на времена первобытных обществ, сможет передать имеющие у него знания людям, которые на первом месте стоит задача сохранения жизни себе и своим сородичам. Мифическая, на первый взгляд, ситуация, не так уж нереальная, если вспомнишь, что сейчас говорят о существовании в далекие времена пяти, а то 6-8 разных цивилизаций. Стекая определенных высот в своем развитии, все они бесследно исчезают. Причины их падения – это тема для отдельного доклада. Меня же заинтересовал вопрос, каким образом представители этих цивилизаций решали проблему сохранения накопленных знаний, если, конечно, кто-то из них смог пережить их построение. Перспектива гибели нашей цивилизации кажется маловероятным. Мы достигли таких технологических высот, что любая проблема представляет себе решимым. Однако, так и не случится, что техногенный мир, как кажется, представьте, что на всей планете на несколько дней исчезла подача электроэнергии. Из задорного пропажа в магазине электричества на несколько минут не привела к панике. Однако, когда свет загорелся, многие полки были пустыми. В реалии все может оказаться намного плачевнее. Отсутствие электричества тоже приводит к исчезновению многих бытовых благ, которым привыкли жители мировых. Нет света, воды, канализации. Жителям деревни тоже не посоветуешь. Они более независимы от благ цивилизации, но их побеспокоят сети живших среди городов, принявшихся в деревне в поисках пропитания. Достаточно вспомнить сотрудную группу. Когда высокоорганизованная цивилизация теряет порядочные стихии жизни, меняется жизненно важные ориентиры. Значит, локального примера можно назвать отопление в Новом Орлеане. Потеря централизованной власти приводит к анархии, активация мораториума, распада общественных устоев. Люди, попавшие в катастрофическую обстановку, теряют чувство реальности. Большинство из них, потеряв веру в помощь властей, стараются выжить любой ценой. Тут уже не до сохранения, как каких-либо знаний. Высокое развитие производительных сил и связанное с ним разделение труда приводит к тому, что современное общество напоминает очень слаженный организм, все детали которого находятся в строгом взаимодействии. Но человек в этом обществе потерял свою самодостаточность. Все вместе, сила, но по отдельности этот механизм начинает рассыпаться. Простой вопрос. Может ли кто-нибудь в этом зале оказаться один на один с природой, найти ее первый дом и выплатить из нее какие-либо полезные вещи? Боюсь, что нет. Получается, что цивилизация лишится устойчивости, может вновь откатиться на первоначальной позиции. В качестве примера можно рассмотреть поиск первого лучевого поселок. Космический корабль попал в аварию, приземляется на нейтральной планете, а военная обстановка, высокая радиация, посадка силы широта, подождает людей в пешке покинуть корабль, спуститься на места, где возможно содержание жизни. Основной стезей поиск разворачивается через 20 лет. Я просто пытаюсь ответить. Выжили ли многие? У них появилось потомство. Так вот, среди молодежи на первое место выдвигаются те, кто способен добыть пищу, выжить во враждебном лесу. Старики пытаются какие-то знания передать детям, но из-за их неназванности и неприменимости у одних детей они не пользуются успехом, другими они воспринимаются лишь как красивая сказка об иной жизни, налицо полные потери через несколько поколений. В чем сила цивилизации? На мой взгляд, знания. Поэтому всегда перед человечеством стоит задача их сохранения для последующих поколений. В качестве вступления могу сказать, что сейчас есть ученые, которые пытаются разработать систему передачи данных во вновь рожденной Вселенной. Для нас самый простой способ передачи данных – это письменные источники. Но они являются пригодными лишь при нормальном развитии общества. При малейших потрясениях возникает опасность их утраты, как наименее ценного для выживания материала. В истории даже нашей цивилизации подобных примеров тому немало. Один из примеров – это есть. Есть и другая причина. При потере и трансформации языка это явление наблюдается практически у всех народов, прочтение письменных источников становится затруднительным. Именно поэтому в критический период развития цивилизации книги, особенно в их научной трактовке, для сохранения накопленных знаний не подходят. Самое распространенное, и, как подсказала теория Голлина, является передача знаний из уст в уста. Понятно, что знания без форм, без сухих формулировок, запоминать никто не будет. Тогда как? Что люди с интересом слушают? Что лучше всего запоминают и с удовольствием рассказывают своим детям? Сказки, предания, легенды, книги. Они переходят из одного поколения в другое. Пожалуй, это единственный способ хоть как-то сохранить знания. Понятно, что формулы и различные научные понятия все это так же неудивительно. Значит, самое ценное знание нужно зашифровать, в таком виде привести к промоутному благословению. Еще раз, делать это необходимо таким образом, чтобы у последующих рассказчиков, с одной стороны, не появилось желание что-либо из этого повествования выкинуть, а с другой, при возможной трансформации повествования и добавлении в него чего-то. Но главное, чтобы сохранить его. Вот и встает вопрос, как самую главную информацию превратить в сказку, чтобы последняя при этом не потеряла своей привлекательности. Теперь, собственно, хотелось бы вернуться к теме, которая на протяжении многих веков волновала не только ученых мужей. Как образовался мир? Что лежало в его основе? Имеет ли он начало и конец? Современные ученые считают, что достижения науки за последние десятилетия позволили приблизиться к разгадке этой тайны. Дата рождения современной космологии считается 1922 год, время, когда была напечатана работа советского ученого Александра Фридмана о перемене пространства, в которой он сделал вывод, что наша Вселенная расширяется. Проследив эту ситуацию в прошлое, у него возникло предположение, что изначально вся материя Вселенной была сосредоточена в компактной области, и в самом начале ее развития лежит взрывной процесс, большой взрыв. Это теоретическое предположение было подтверждено американским ученым Эдвином Хабблом несколько лет спустя. Он установил, что галактики удаляются друг от друга со скоростью пропорциональной расстоянию между ними. Ряд других открытий также подтвердили предположение Фридмана. Знакомство с теорией большого взрыва и ее научной интерпретации довольно сложно для неспециалистов, поэтому я постараюсь изложить ее упрощенные варианты, чтобы дать общее представление о начальном этапе зарождения Вселенной. Итак, начальный момент времени – нулевая точка отсчета. Считается, что в момент большого взрыва размеры Вселенной были равны нулю, а сама она была бесконечно горячей. Давление также было бесконечно большим. Сейчас никто не может описать физическое точки зрения это состояние, как не может объяснить причин, по которым произошел этот взрыв. Из-за бесконечной кривизны пространства времени любые теории в этот момент теряют всякий смысл. Поэтому, как считает большинство специалистов, предсказать состояние мира до большого взрыва, рано как и назвать причиной этого явления, не представляется возможным. Некоторые считают этот момент актом божественного творения. Другие говорят, что вопрос о том, кто создал условия для большого взрыва, не является научным. В любом случае, многие отвечают, что в условиях образования нашей Вселенной существует множество подобранных факторов, которые очень трудно объяснить, если не предполагать вмешательство Бога, который намеревался создать существо против нас. Трудно утверждать нашу уверенность, но, скорее всего, первоначальный момент Вселенной представлял собой изгусток энергии, то есть состояла из фотонов, являющихся нематериальными частицами. При высоких температурах столкновение фотонов друг с другом могло порождать частицы вещества и чистое энергоизлучение. Согласно квантовой теории света, два фотона могут столкнуться и исчезнуть, причем вся их энергия и импульс уйдут на образование двух и более материальных частиц. Согласно специальной теории относительности Эйнштейна, энергия постоя материальной частицы выражается в знаменитой формуле E равно c квадрат. Из этой формулы следует, что для образования материальных частиц энергия фотонов должна быть не меньше суммарной энергии этих частиц. Говоря об энергии для качественных оценок, ученые используют температуру. Так, например, чтобы при столкновении двух фотонов могли образоваться электрон и позитрон, температура должна быть не ниже 6 миллиардов Кельвин. Кстати, в центре Солнца температура приблизительно в 1000 раз ниже, поэтому в настоящий момент мы наблюдаем, как эти частицы выпрыгивают из пустого пространства. Эта формула имеет ряд интересных особенностей, к которым мы вернемся чуть позже. В свою очередь, электрон при столкновении с позитроном аннигилирован. При высокой температуре и огромном давлении этот процесс постоянно повторялся, то есть свет превращался в материю, которую тут же аннигилировал, превращалась в свет. По мере расширения температуры излучения приближалось, а давление падало. Через секунду после большого взрыва температура Вселенной упала приблизительно до 10 миллиардов Кельвин. За столь короткий промежуток времени прошло не только образование вещества, но также образовался избыток вещества над антивеществом. Дальнейшее понижение температуры привело к тому, что рождение материальных частиц при столкновении фотонов звучало все реже, приблизительно через 100 секунд после большого взрыва Вселенная остыла до 1 миллиарда градусов. В этих условиях энергии протонов и нейтронов было уже недостаточно для преодоления сильного ядерного взаимодействия, поэтому они начинают сливаться, образуя ядровые двери, это тяжелый водород, которые содержат один протон и один нейтрон. Эти ядра могут, присоединяя протоны и нейтроны, превратиться в ядра гелия, а также породить некоторое количество ядер двух более тяжелых элементов, лития или гелия. Затем, около миллиона лет, Вселенная продолжала расширяться, и ничего существенного не происходило. Когда температура понизилась до нескольких тысяч градусов, электроны под действием силы электромагнитного потяжения начинают сливаться с ядрами, образуя атомы. Исчезновение свободных электронов делает содержимое Вселенной прозрачным для излучения. То есть оно теперь может свободно путешествовать по Вселенной, практически не отвечая тесновской пути. Этот период перехода от эры преобладания излучения, когда большая часть энергии находилась в форме излучения, эры преобладания вещества, которые большая часть энергии сосредоточена в массах ядерных частиц. Вселенная и дальше могла расширяться и раскрывать существенных изменений, но в областях, где плотность вещества была чуть выше средней, расширение тормозилось притяжением избыточного веса, вызывая ужасы. При этом тяготение окружающего вещества могло придать этим областям едва заметное вращение, которое ускоряется по мере все большего ужасы. Подобно тому, как фигуры начинают перекрутиться на льду, когда прижимается спирулина. Когда размер этой области становится достаточно малым, ее вращение ускорялось настолько, что могло сбалансировать гравитацию. Так образовались вращающиеся спиральные галактики. Со временем водородный гелиевый газ в галактиках распадался на небольшие облака, которые сжимались под действием собственного тяготения. При сжатии атом стал неизвестно чего развивать температуру, пока не достигала величины, необходимой для начала реакции ядерного синтеза. Тепло, выделяемое при этом, увеличивает давление газа, пока оно не приходит в равновесие с силами тяготения. Газ перестает сжиматься. Примерно так газовые облака становятся звездами, подобными нашим числом. Когда звезда еще хватит запас водорода и другого ядерного топлива, она начинает остывать, и гравитация это может вызвать сжатие. Это сблизит атомы и заставляет спирт снова разогреться. При достаточном нагреве может начаться преобразование гелия в более тяжелые элементы, такие, например, как углерод и кислород. Однако кризис неизбежен. Есть предположение, что центральная область звезды сжимается настолько, что переход в очень плотное состояние становится, например, черной дырой. Иногда при полосе очень массивной звезды и внешние слои выбрасываются в пространство полосами взрывов, называемым вспышкой сверхновой. Мощь этого взрыва настолько велика, что сверхновая светит ярче всех звезд в целой галактике. Достаточно близкая вспышка сверхновой звезды, хотя и не разрушила бы Землю, но сопровождала бы излучение, способное убить кожу нашей планеты. При вспышке сверхновой ряд тяжелых элементов, образовавшихся в конце жизненного цикла звезды, выбрасывается в звездную среду, становясь серьезным для формирования следующего поколения звезд. Наше Солнце содержит приблизительно 2% таких тяжелых элементов. Оно сформировалось приблизительно 5 миллиардов лет назад из облака вращающегося газа, содержащего выбросы ранних сверхновых. Большая часть газа из этого облака пошла на формирование Солнца, либо была выражена в огне, но часть тяжелых элементов смогла собраться вместе и образовать планеты, подобные Земле. Здесь транслируется определенная цепочка. Энергия большого взрыва послужила источником для образования элементарных частиц. Те, в свою очередь, стали составными частями материи, на начальном этапе представлены в основном водородом и гелием. Из этих элементов образовались звезды, в недрах которых были выбраны более тяжелые элементы. В дальнейшем послужившие материалом для образования планеты. Только на планетах возможно формирование более сложных полуматерий, живых существ. Вполне возможно, что человек не является последним звеном в этой цепочке, либо творец предлагает на него особую роль, для выполнения которой пришлось заваривать такую кашу. Теперь, когда мы вкратце рассмотрели историю образования нашей Вселенной, хотел бы вернуться к ней еще раз. Теперь уже проведя параллели с элементами Зеванинской книги. Полную аналогии, конечно же, отыскать не удастся, однако история могу показать, что в книге все хорошо стало с самого начала. Впрочем, даже отдельные элементы составляют уже серьезно отнестись к этим первым типам. Вполне возможно, что наше знание об истории Вселенной еще до конца не сформировано, поэтому многие пассажи остаются скрытыми для нас предварительного тумана. Некоторые неясности мы с этим непонятны еще на элементы Вселенной, отчасти утерянного, отчасти искаженного и восторонними толкователями. Итак, начнем. Согласно зерванийским текстам, зерван мыслью творил миры. Теперь уже установлено, что наша мысль представляет собой энергетическую субстанцию. Если вспомнить, что Вселенная начиналась с большого взрыва, который представлял собой нечто иное, как всегда отвечает чистая энергия, станет понятно, что в этом пассаже Зеванинского мифа содержится указание на причину образования нашего мироздания. Мысль, как и густых энергий, стала толчком к рождению мира. Мне хотелось бы также привести здесь некоторые рассуждения, высказанные Павлом Павловичем Голубом, в беседе со своими учениками. Они касаются элемента мифа, который многие противники воспринимают в штыки. Там говорится, что Зерван для рождения сына совершает жертвоприношение. Кому можно приносить жертву, если кроме Зервана никого в мире не было? Это одно из которых у меня против противника зерванизма. Однако программа происходит из непонимания смысла жертв. Мы привыкли, что в качестве жертв подарка имеются какие-то предметы либо живые существа. В любом случае, это то, чем человеку по большому счету не слишком рано расстаться. Однако истинный смысл жертвоприношения раскрыт у нас Иисус Христос. Для спасения человечества, например, жертва самое дорогое, что мы угодно спасшись при себя. Исходя из этого, можно предположить, что Зерван также жертвует частицу себя. Возвращаясь к большому взрыву, то смеется предположить, что Зерван пожертвовал частицу своей энергии, из которой был образован наш мир. Возможно, этой жертвой было время, поскольку Зерван является не только его родителем, но и властелином. Тем более, что движение света, судя по всему, является неким эталоном для земного потока. Но об этом я скажу чуть позже. В этой связи хотелось бы также вернуться к уже упомянутому нами ранее эта форма не только выражает энергию покоя элементарных частиц, но, на мой взгляд, содержит более глубинные вещи. Она, по сути, связана воедино энергией и материей. А на языке зерванистских мифов мир минор, мир духов, мир детей, материальный мир. Эта форма указывает на то, что зерван мыслит творение мира. То есть его мысль, обладая достаточной энергией, может служить питательной средой для создания материального мира. Эта форма также создает условия перехода энергии в материи, чтобы без поклонения потомок образовались две материальные частицы массы М, каждый из этих фотонов должен обладать энергией Е, как минимум равной МС квадрата. К слову, в настоящее время энергии фотонов видимого излучения недостаточно для образования взаимодействия материальной частицы. Эта же формула объясняет это такую фразу, как мысль материальная. И чем если вы выше сказано, следует, что не любая мысль может материализоваться. Чем выше ваша мысль, тем больше энергии она обладает, тем больше шансов, что она материализуется. Исходя из этого, я вполне допускаю, что Христос мог превратить воду в вино, в то время как многим из вас этого не дано, и тот уровень энергетики ваших мыслей. Элемент, стоящий в этой форме слева, Е, связывает нас с высшим миром, это внука. Соответственно, справа расположены элементы, характеризующие материальный мир. Любое материальное тело обладает некоторой массой, формула есть соответствует буква М. Далее следует С квадрат, скорость света в квадрате. То есть скорость света присутствует в этой формуле важно, потому что эту форму можно записать еще секунду. Е равно М умножить на С, еще раз умножить на С. На мой взгляд, это неспроста. С одной стороны, скорость света является одной из констат нашего мира, определяя максимальную скорость, которую могут двигаться объекты во Вселенной. При этом, согласно теории относительности, ни один из материальных объектов не может достичь этой скорости, иначе его энергия станет бесконечной. С другой стороны, скорость света можно связать со временем. По той же теории относительности, течение времени зависит от скорости движения объекта. Чем ближе эта скорость к скорости света, тем медленнее его течет время. И, наконец, движение со скоростью света, время как бы останавливается. Здесь самое время обратить внимание на такое понятие, как скорость расширения Вселенной. Судя по всему, с момента большого взрыва расширение вновь образованного мира шло в пустоту. Причем эта пустота совсем не идентична нашему вакууму, поскольку последний не только заполнен элементарными частицами, но и весь транзит фонового излучения, который сохранился еще с момента образования Вселенной. Судя по всему, скорость движения этой границы Вселенной равняется скорости света или около того. Как уже было сказано ранее, при движении со скоростью света время как-то замирает, перестает изменяться. Наблюдая за сверхновой, мы видим не то, что происходит на этой Земле сейчас, а то, что было на ней столько времени назад, сколько потребовалось света, чтобы преодолеть расстояние от этой звезды до Земли. Получается, что свет распространяется от объекта, как и сохраняет время этого объекта. Отсюда можно сделать вывод, что граница нашего мира хранит время и его начало. А поскольку она является границей между нашим материальным миром и пустотой, которая существовала и до образования Вселенной, можно предположить, что она разделяет мир ограниченный, это рано, где пространство и время имеют свои границы, и мир безграничный, это рано, пустоту, которая имеет ни начало, ни конца, в нашем понимании, где явление бесконечно. Исходя из этого, становится понятно, в какую ловушку попал дьявол на папа наш мир. Вспомню, что по ней, по Германии, после того, как Зерван отказался признать гнев своего сына, то есть не согласиться с тем, что он готов к роли духа Творца, пребывает в бездне или во тьме. А Курамана, после благословения отца, приступает со творением мира. Зная, что Андромания в силу своего несовершенства подвешивается во все свои его творения, для достижения конца противостояния он создает духовные образы создания. 3000 лет они оставались духовными образами, которые были недумающими, неподвижными и с неосвязаемыми телами. Вспомните, что приблизительно миллион лет после большого взрыва Вселенная тянулась эпоха преобладания энергии. Не в эту ли эпоху были созданы все духовные образы живых существ? В этот период Вселенная представляла собой сплошной и огненный шар. Когда Андромания поднимается из своей бездны, он видит свет, и за своей разрушительной и ревностной природой набрасывается на него, желая разрушить. Сначала у него ничего не получается. Но спустя какое-то время он раскалывает небо и вновь нападает на мир, в котором уже были созданы материальные творения. Думаю, что под небом имеется в виду границы мироздания. Тем самым он дает поймать себя в ловушке, с которой не может вырваться, Время его жизни становится ограниченным, как и время этого мира. Я попытался понять, в чем же заключается это ограничение синтетической точки зрения и с точки зрения законов нашего мироздания. Вы же уже говорили, что предполагаемость вокруг расширения границ Вселенной. И эта граница является ничем иным, как хранительным времени начала нашего мира, чтобы вновь очутиться в пустоте, то есть вечность, которая находится за пределами этой границы, нужно ее пересечь. А для этого необходимо двигаться со скоростью чуть больше, чем скорости света. Согласно теории относительности, по крайней мере в нашем мире, сделать это невозможно. А смею предположить, что именно поэтому ангромания не может вернуться обратно. Вспомним также, что на помощь такого раза призывался даже небо, которое не позволяет ангромании вырваться за пределы материального мира. Если граница нашего мира действительно хранит время его начала, получается, что она связана с прошлым. А хранителем этой формы времени является человек. Рассмотрим еще несколько монеток из мифа. Он точечно читает. Из материальных творений Хармас первым произвел небо, вторым воду, третьим землю, четвертым растение, пятым животным, шестым человеком. Чем-то здесь сказано, что огонь он сотворил только после этого. Многие этот момент не стараживают, но если мы вспомним наше начальное рассуждение, то толчок к рождению этого мира дал Зерман силы своей мысли. А Хурамаз дается творцом, который использовал предоставленный отцом материал для дальнейшего создания мира. Исходя из этого, становится понятно без дальнейших подтворений. Итак, мысль Зерман проявляет, что в нашем мире вид взрывного процесса ассоциируется со стихией огонь. Вспомним, что при столкновении потоков, обладающих достаточной энергией, образуются материальные частицы вещества. То есть свет или огонь, с учетом огромной энергии потоков, превращается в вещество. Отсюда становится понятно, почему древние говорили, что все сущее пронизано огнем. То есть в материи изначально присутствует эта стихия. Если вспомнить историю образования мира, как ее представляют космологи, следующим этапом было образование элементарных частиц. Это уже материя, но еще не вещество в нашем понимании. Это скорее космический ветер, свободно перемещающийся, еще не вступающий на взаимодействие и не образующий. Более сложных и стабильных образований. Лично у меня напрашивается только одна аналогия, связанная со стихией воздуха. Далее в процессе эволюции Вселенной из элементарных частиц образуются первые элементы, большинство элементов стороны атомы, вода, они тоже еще не образуют каких-либо сложных материальных структур, также подвижных и перемещенных. Уже только по названию элемента, превосходящего все остальные, ассоциируется состояние со стихией воды. Тем более, что чуть-чуть далее о подвижном, при описании свойств стихии сказано, он сотворил воду из вещества неба. Из атомов водорода образуются звезды, в недрах которых рождаются более тяжелые элементы. В дальнейшем играющие роль материала для образования планеты, которых уже смело можно связать со стихией Земли. Думаю, что оставшиеся стихии в пыльцине не нуждаются. В Бундахишне есть такой фрагмент. Из материальной тьмы ангроманин произвел Акамана, затем и далее описывается, когда и кого он там еще произвел. Мне не хотелось бы проводить эту аналогию, но она напрашивается сама собой. Дело в том, что совсем недавно ученые предположили существование темной материи. В отличие от обычной материи, она не впускает фотон, в любом диапазоне ДНО. То есть не светится, либо излучает их так мало, что они не поддаются непосредственному наблюдению. Чем нематериальная тьма? На ее существование указывает дополнительное гравитационное воздействие, которое фиксируется при изучении вращения нашей других галактик. Природа этого вещества в настоящее время является предметом дискуссии. Можно вспомнить черную дыру и темную энергию, открытую всего пару десятков лет назад. Можно и дальше копать в этом направлении, а мы себе параллели древних книгах и современных знаний. Точно так же, как ученые совсем недавно стали находить такие аналогии в мифах американского племени Данона. Но думаю, что предоставленного материала достаточно для того, чтобы человек не задумался, а в дальнейшем стал более серьезной дверью подходить к учению идеи. Спасибо. Она будет внутренне влияние, как он начинает закручивать. чем больше сжимается вещество, которое в центре, оно закручивается еще быстрее. Вращение левостороннее, правостороннее, это зависит от того, с какой стороны оно смотрится.
Это я понимаю, что для
тела, если мы возьмем планету Солнечной системы. Планета Солнечной системы образовались на точно так же. То есть это уже, скажем так, в более больших масштабах образования галактик, а образование звезд и планетных систем происходит аналогично, действительно, та же самая.
Есть вопрос. Да. Скажите, а кто вы по неастрологической специальности? Кто вы по неастрологической специальности?
Я закончил физику физики.
Коллеги, у меня две замечательные вопросы. Во-первых, я хотел бы сказать, вы совершенно зря бросаетесь защищать ПИФ, потому что в последние, и, конечно, не физики и не биологи, а истории науки уже показали, что структура мифа, вообще говоря, является значительно более сложной, чем структура языка современной науки. Что миф является плотным описанием мира, что на самом деле вот язык науки и язык мифа – это просто языки двух мышления. Что миф не является передачей научного линейного языка в примитивной сказочной форме, а является более сложным описанием целого мира. Это первое. Поэтому не надо защищать миф. Его защитили специалисты и показали, что сейчас надо защищать язык современной науки, который по уровню точки зрения. А второе, все теории по поводу создания Солнечной системы, они есть, ну, как сказать, хорошо написаны научно-фантастический роман. По той причине, что на самом деле никто не знает реально, как возникло Солнце, не знает даже, какая температура внутри. Это не согласуется с последним сделанным в 60-х годах открытиями по поводу пульсации Солнца. Модель пульсации Солнца, известная пульсация, которая происходит с периодом 160 минут, не согласуется с термоядерной моделью Солнца. И показывает, что на самом деле, скорее всего, в Солнце не миллионы градусов по тысяче. Это говорит о том, что теория возникшая возникновение Солнечной системы, как правило, это чистое интеллектуальное допущение, понимаете?
Третье, что любая теория, она
создается
на какой-то момент.
Ну не надо сейчас делать вещи, которые не подтверждены, а уже шаг тянется. Не надо на них
опираться. Дело в том, что сейчас в настоящий момент ничего не подтверждено. Сам факт образования Вселенной того же большого взрыва, мы сегодня говорили об атомном
холодке. Да я лично, например, более склонен доверять мифу, сумме мифов, чем тем, так сказать, вообще говоря, сказочным теориям, которые мы читаем в физиках. Там же, во-первых, говорят, это теория субъективного Виллера, она может прекрасно передавать нам другую модель представления мира. Это раз. Во-вторых, существуют и другие теории, которые говорят не об изменении, не повышении плотности, а об изменении медленности пространства. Это принципиально. Пространство и время. Принципиально другая ситуация. Тогда у вас время продвигается в минус бесконечность. У вас нет первоначального момента. Понимаете? Весь опыт в том, что это только определенное допущение на время и на пространство, которое пользуется в определенной системе, так сказать, физических теорий. Не более того.